Я вас категорически приветствую, Филипп Александрович.
Добрый день. Всем привет.
Итак, наши парни отправляются в заморский поход.
Да, наконец-то четвертый крестовый поход принялся куда-то ехать. А то не сидели там бесполезно.
На острове Лидо.
На острове Лидо до лета 1202 года. Ну и как-то пришлось действовать. Венецианцы, как мы уже помним, поставили крестоносцев в крайне неудобное и практически безвыходное положение, потому что денег они уже должны. И надо отдавать это, во-первых, а во-вторых, это самое главное, сами еще ничего не заработали, а ради чего все это было. Поэтому венецианцы выкатили им предложение, не завоевать ли нам Задар. Ну, так, правда, конечно, он венгерский, там живут католики, а венгры вообще участвуют в крестовом походе в Святую Землю. Но Задар-то нужен. И, конечно, сразу встал вопрос, а что по этому поводу скажет Папа Римский? Вот мы помним...
Христианин известный.
Там пунктик был такой, что если мы по дороге поднимем руку на любых христиан, нас от церкви отлучат. И крестовый поход сразу на этом закончится, потому что отлученные от церкви люди не участвуют в крестовом походе. Это просто будет какая-то группа вооруженных людей, которые занимаются какими-то своими делами. А ведь задача-то в Царстве Небесное попасть при помощи этого мероприятия. Не только денег заработать, но еще от грехов от всех очиститься. И сразу же все будет нарушено. Это, конечно, был момент напряженный. Потому что, во-первых, да, часть крестоносцев с острова Лидо просто дезертировало. Правда, конечно, не нужно думать, что они очень сильно боялись за свою бессмертную душу, хотя, конечно, видимо, боялись, но, как мы видим вообще во всей контекстной истории, владетельные сеньоры бывали отлучаемы от церкви регулярно, ничего их не останавливало вообще. Ну, отлучили, и что теперь? Ну, вон Филиппа 2 августа отлучали. И что, ему как-то хуже, что ли, стало? Нет. Поэтому, в первую очередь, конечно, люди не хотели участвовать в мероприятии венецианцев для венецианцев.
Угу.
Потому что новые условия договора, к которым пришел Бонифаций Монферратский в ходе переговоров с дожем Энрико Дандоло, говорили о том, что Задар завоевывают для Венеции в отработку отсрочки. То есть себе, ну нет, понятно, что награбят чего-нибудь,
угу.
Но тем не менее, от обязательств перед византийцами взятие Задара крестоносцев не избавляет. И поэтому, конечно, большая часть людей, которые оттуда уехала, с острова Лидо, а просто не хотела участвовать в авантюре венецианцев для венецианцев. Вот для себя
другое
совсем
дело.
Другое дело. Ну а работать на кого-то непонятного, это уж извините. Кто ж такое потерпит? Но, правда, большинство осталось, вот что важно. Потому что для большинства захват Задара – это был, во-первых, способ все-таки подзаработать лично для себя, не на весь поход, для себя, ну, а во-вторых, продолжить предприятие, потому что для любого в войске было понятно, что без венецианцев они в самом деле никуда не доедут, куда бы они ни собирались, а значит, нужно выполнять условия. Петр Капуанский, как мы помним, легат Папы Римского, был прикомандирован к войску. И именно перед ним поставили вопрос, что делать? Что делать? Мы ж так все в ад попадем. Конечно, Петр Капуанский высказался в том духе, что нет, что вы нельзя, нет, 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 что вы там подписывали, нельзя ехать в Задар, бросьте, король Ибр – это король крестоносец.
Опомнитесь.
Опомнитесь. На что ему вожди похода, оставшиеся на острове, сообщили, что мы под крестовый поход подписались, обет приняли, и обет будем выполнять, как настоящий рыцарь, любым способом.
Угу.
После чего легат воротился в Рим и предупредил папу о том, что что-то тут пошло не так. Они как-то слишком буквально поняли свои обязательства и, кажется, сейчас будут воевать с Венгрией. Что делать, шеф? Как подтверждает папский биограф, легат своевременный и очень ясно открыл папе злое намерение венецианцев. Потому что это же явно, это же официальное папское жизнеописание, которое сразу говорит, что во всем виноваты были только венецианцы.
Угу.
Уже прямо заранее. И в Венецию, что характерно, сразу отправили посольство во главе с аббатом де Лочеддио, где венецианцам выкатили предупреждение, что нельзя так делать, потому что вы будете все отлучены обязательно от церкви.
Ну, этим-то не привыкать.
Вот, да, ну, во-первых, этим не привыкать, потому что венецианцев довольно часто отлучали от церкви, опять же, им это не сильно вредило. А вот Петр, папа-то римский, пока Петр Капуанский находился в лагере у крестоносцев, тогда же, когда вопрос о походе на Задар находился в стадии первого чтения, пока его вынесли, значит, на первое чтение у легата спросили, что делать. И легат, я напомню, это официальное лицо, которое прикомандировано папой, то есть полностью осведомлено о тонкостях политики и задачах, которые папа ставит перед ним и крестовым походом, ответил буквально следующее. «Простительнее и менее позорно искупить малое зло великим благом, нежели оставить обет крестового похода невыполненным и вернуться на родину, принеся с собой вместе с грехами еще и бесславие».
Ловко обставляют.
Да. А после этого, вот после этого, вы представляете, легат бросился к папе жаловаться, вот произнеся такие слова. То есть понятно, что дальнейшая история с публичным оглашением возможного отлучения – это не более чем внешнее обставление приличий. Что как папа может по-другому сказать, но если они прямо нарушают его указание не вступать в войну с христианами, значит, им нужно угрожать отлучением, вот и все. По этому поводу есть очень интересный источник, написанный анонимом из Хальберштадта. Аноним, понятно, мы просто не знаем имени хрониста. То, что это был хронист, личный хронист епископа Конрада фон Кройзиха, который... Да, крестовый, который участвовал в походе, то он данную ситуацию так обрисовывает. Тот легат, то есть Петр Капуанский, прямо ответил, что папа предпочитает лучше скрыть от крестоносцев что-либо неподобающее, чем освободить их от обета этого похода, и дал ему окончательный совет, чтобы он, епископ Конрад, никоим образом не отъезжал от войска, постарался бы сделать, что сумеет, дабы вынести их гнусности, которые они могут совершить. И тогда епископ примкнул к соглашению, так же, как и четыре аббата цистерцианского ордена, которых папа специально назначил, чтобы они словом и примером возглавляли войско крестоносцев. То есть, во-первых, епископу Конраду, который был прикомандирован к немецкой части войска, папа ясно советовал, во-первых, не уезжать из войска во время похода, а они в это время направлялись прямо в Задар, то есть к братьям-католикам, и порекомендовать собственному военному руководству не раскрывать планов простым крестоносцам, чтобы не было преждевременного дезертирства. Мало ли что. Угу. Вот, то есть, это таким образом была вынесена концепция малого зла, которая потом сыграет еще раз в куда большем масштабе, когда крестовый поход еще раз поменяет собственное направление на Константинополь. То есть, есть великая цель. Ради великой цели можно принести в жертву некое малое зло, которое потом будет полностью искуплено и оправдано, достигнутой великой целью.
Подходит ли здесь известная тирада «цель оправдывает средства»?
Да, конечно. А как, собственно, иначе? Это вот оно и есть. Цель оправдывает средства. Тут же самое главное, нужно вот о чем сказать. Что папа собирал со всей вообще католической вселенной 1/40 часть церковных доходов. То есть суммы просто бешеные, они непредставимые. Тем более по меркам начала 13 века. Это же живые деньги, фактически. Вопрос продолжения крестового похода в Египет был ровно в одном – в 34 тысячах марок. Эта сумма для папского престола, конечно, была не копеечная, но, мягко говоря, она была меньше того, что собрали на крестовый поход. Гораздо меньше. То есть нужно понимать, что основную часть этих денег папа просто прикарманил.
Молодец.
И даже не подумал вообще расплатиться за недосдачу. Вот даже предложение такого не поступало. Вот 51 тысячу притащили светские властители.
Ты читал такую?
Заплатили за себя.
Замечательную книгу Лео Таксиля «Священный вертеп».
Да, конечно.
Всем рекомендую для ознакомления с деятельностью пап к прочтению.
Вот, словом, собрав деньги, папа даже не подумал выручить крестоносное воинство.
А зачем?
То есть, все, что произошло в дальнейшем, Если его даже очень сильно не устраивало, то его прямая вина в этом есть. Хотя, конечно, у меня есть однозначная убежденность, исходя из всех косвенных источников, которые мы привели в прошлой беседе, что папа отлично знал, куда они едут, и был готов оправдать все абсолютно мероприятия, которые они по дороге предпримут. Потому что самая главная цель была – это, конечно, покорение Восточной Церкви. И вот 8 октября 1202 года флот крестоносцев отплыл с острова Лидо. Там было свыше 70 галер, 150 нефов и USA. USA – это такой транспортный десантный корабль. Считается, что просто транспортный корабль, где можно лошадей было перевозить в трюме. Но из чтения Робера де Клари мы знаем однозначно, что у них были сходни, с которых прямо со сходин мог десантироваться не просто конь, а всадник в вооружении на коне, то есть сапарелли. То есть где-то 220 или приблизительно так кораблей 11 ноября прибыли к Задарской гавани. И, как обычно тогда было принято, серьезные гавани, порты защищали железной цепью, которая перегораживала вход. Вот эту цепь, видимо, штурмом взяли укрепление, из которых цепь была спущена, и опустили ее. Вся флотилия вошла в город, в гавань, прошу прощения. Хорваты и венгры, в общем, видимо, уже к тому времени знали о движении крестоносцев, потому что, как говорит Робер де Клари, вооружились самым лучшим образом, как люди, решившиеся защищаться. Впрочем, это не помогло. В течение 5 дней город непрерывно штурмовали, обстреливая из требушетов и баллист. Пробили ворота, пробили стены, и после 5 дней последовательных штурмов ворвались в город и, в общем, без больших проблем выиграли уличные бои. Город был взят. Что характерно, прямо там, уже не просто в христианском, а конкретно в католическом городе был учинен погром с грабежами, в которых участвовали, естественно, и венецианцы. Потому что мало того, что это для них город завоевывали, так еще 3/4 добычи непосредственно взятой была их. По договору. Как пишет Робер де Клари, непосредственный участник событий. Разграбления продолжались ночь и еще полдня. И были столь велики, что рыцари лишь с большим трудом могли разнять их. Ну, то есть, простых рыцарей, имеется в виду знатные рыцари, простых рыцарей и пехотинцев, которые грабили город, отнять от города просто. То есть, пришлось останавливать грабеж. Мне кажется, конечно, что тут византийцы. Венецианцы, прошу прощения, венецианцы, а как же, простите, это же мы себе город взяли, сейчас вы его сроете,
да.
Чем мы тут будем управлять, уймите свой личный состав, они же сейчас все сожгут. Собственно, завоевание Задара – это был первый успех крестоносного мероприятия, то есть у католической Венгрии страны крестоносцы, крестоносцы отжали город для венецианцев.
Начало неплохое, да.
Иннокентий III, как это написано в его жизнеописании, в деяниях выразил безмерную скорбь. Сейчас это, кстати говоря, постоянно происходит. Где-нибудь в Афганистане ракета в свадьбу упадет, ну и президент США выражает безмерную скорбь.
И извиняется еще.
Да.
Извините, не со зла.
Что характерно, немедленного отлучения не последовало. Вот это важно. Ага. Немедленного отлучения не последовало. Было подготовлено некое информационное письмо, где папа сообщал, что пусть рыцари не прибавляют греха, к греху пусть воздержатся от дальнейших разрушений в Задаре и возместят ущерб, нанесенный венгерскому королю. И вот если они ослушаются, вот тогда будет отлучение.
Угу.
То есть это вот такой верх даже уже не средневекового, а конкретно современного цинизма. Сейчас так все происходит обычно в международной политике. Вот. Но вот тут-то, конечно, уже инициатива снизу крестоносная, она, в общем, перевесила даже очень большую чашу папского терпения. Потому что, как говорит хронист Гюнтер из Перри, или Гюнтер Перриский, воины Господни подняли руку на достояние короля венгерского, которое он, приняв знамение креста, перепоручил покровительство святого Петра, верховного понтифика. То есть грабежи продолжились. То есть, видимо, не только... Я имею в виду, что уже не в самом Задаре, а в окрестностях. Uh-huh. То есть, город-то, видимо, так как он отошел к венецианцам, там вряд ли были какие-то серьезные беспорядки. Хотя, конечно, может быть, были несерьезные, мы не знаем. А вот округу приняли шмонать. Тем более, что это же уже все, ноябрь. То есть, уже точно ясно, что до окончания зимы никто никуда не поплывет. То есть, там придется зимовать. А на что время терять? При этом, конечно, рыцарское войско было несколько фрапировано тем, что оно сделало, и отправили 4 рыцарей послами к папе римскому. Кстати, их возглавлял 5-й епископ Невилон из Суассона, француз, то есть. Вот они изложили обстоятельства дела. Как так получилось? Как-то так получилось, что они оказались в Задаре и почему-то его взяли. Просили прощения очень сильно. На что? Папа Римский, конечно, вынужден был реагировать, потому что он оказался в двусмысленном положении, потому что, да, тайная дипломатия, но публично-то его постановлениями буквально подтерлись, а он же не просто так, это же Божье постановление, а не его лично, и таким нельзя подтираться, по крайней мере, вот настолько.
Цинично и прилюдно.
И, конечно, послов приняли очень сурово, то есть не было никаких там перов, ничего, то есть их посадили в приёмную,
подождать.
И тут же отлучили крестоносцев от церкви. Правда, через некоторое время к войску выехал всё-таки Пётр Капуанский, который привез прощение крестоносному войску, если они выполнят некую святую цель. А вот от церкви отлучили только венецианцев. Потому что это венецианцы принудили рыцарей Христа отправиться в Задар.
Ну, этим, повторимся, не привыкать.
Да, этим не привыкать, просто потому что самое главное, что было в отлучении от церкви, ну, кто-то думает, что там сейчас все немедленно думали, что в ад попадут. Да, этого опасались, не могли не опасаться. Но самое главное, что церковь в то время полностью подменяла все официальные органы, которые есть сейчас, государственные. То есть... Церковь – это заключение, официальное заключение браков, церковь – это регистрация рождения ребенка, после чего он вообще приобретает какое-то правосостояние, церковь – это отпевание умерших, когда их можно хоронить на государственных кладбищах, после чего, собственно. То есть, это вот все. Отлучение от церкви – это прекращение богослужения, а значит, у вас все официальные органы регистрации сразу по всей стране прекращают работать. Это просто парализует жизнь фактически. Тем более, что церковь, ко всему прочему, во многих местах исполняла роль палаты мер весов. То есть, да, это конкретно к богослужебной функции не относится, но там хранятся эталоны веса, эталоны мер, и вот у вас все это сразу прекращается. Вы торговать ничего не сможете, допустим. А в Венеции отлучение от церкви – это было чисто такое душеопасное мероприятие, потому что в Венеции церкви почему-то продолжали все равно работать.
Ну, потому что подчинялись дожу все. А дож всем попам сообщал: продолжаем молиться, отпевать, крестить, а я пока договорюсь. И всегда договаривался, что характерно.
Да. То есть, я, например, не могу. Я, может быть, я что-то упускаю, но если кто-нибудь из коллег знает случаи, когда отлучение в Венеции реально срабатывало, то есть церкви прекращали фактически работать, ну, сообщите мне, я просто про такое не слышал, не читал. Это, опять же, ничего не значит, я не могу все знать, но тем не менее. Что интересно, папа Иннокентий не зря получал высшее юридическое образование, потому что венецианцы же, они же везут крестоносцев, и они отлучены от церкви. Ну, папа написал, что венецианцы анафеме преданы, но это не должно мешать воинам Христовым использовать их флот.
Молодец. Настоящий юрист.
Там какая-то очень хитрая такая была казуистическая формула использована, что за прегрешение дожи Эдрика Дандоло его подданные несут малую ответственность, а крестоносцы, которые просто используют их как транспорт, несут ответственности вообще никакой. И поэтому едьте, куда ехали.
Угу. Отлично.
Вот. Ну, а так как едьте, куда ехали, значит, и деньги они по-прежнему венецианцам остались должны. То есть, отлучение никак не аннулировало договор, который скреплял Папа Римский. Да, конечно, пришлось зимовать в городе, потому что все, ноябрь, шторма. путешествие, даже каботажное, уже просто смертельно опасно в это время. Да, 1-2 корабля они бы и проскочили. А там же вопрос в том, что нужно войско, не потеряв никого, довести. А это уже сложно. Задар большой, удобный город, хороший порт, и там решили зазимовать. В начале 1203 года, вот буквально после новогодних рождественских праздников, туда прибывают послы Филиппа Швабского, которые выступают перед крестоносцами с яркой идеей поддержать молодого наследника Алексея IV Ангела. И вот дож Энрико и Бонифаций Монферратский вдруг поддерживают такое предложение. То есть, пока они там сидели, понятно, была куча совещаний, военных советов, разбирались, что будут делать дальше, и прямо начальник крестового похода Бонифаций и главный флотоводец Энрико Дандоло высказываются, что надо поддержать. Потому что, вы посмотрите, целая империя стонет под пятой узурпатора. Империя христианская. Да, конечно, они схизматики, но это мы теперь говорим, значит, православные католики. Для человека 13 века такой разницы не было. Для православного католики, для католиков православных, это были, да, христиане внутри одной большой церкви, которые просто занимаются чем-то непонятным, но все равно это христиане. Это потом, вот очень скоро, эта великая схизма 1054 года разрешится окончательно, то есть она станет настоящей схизмой, когда католик и православные станут друг другу хуже еретиков, ну или как минимум просто еретиками, то есть отверженными, то есть искажающими христианское учение людьми хуже мусульман гораздо. Ну, просто потому, что мусульмане, они мусульмане просто неверные, они не в курсе. А эти люди, которые в курсе и специально портят Христово учение, а значит, они хуже мусульман однозначно совершенно. Пока этого еще нет. Для этого потребовались известные события, о которых мы сейчас будем говорить, но христианская империя, вот сейчас просто обратите внимание, что христианская империя стонет под пятой узурпатора тогда, когда законный император сидит в заключении, а его наследник вынужден скитаться на чужбине. Вот, собственно, наследник. Посмотрите, как он страдает.
Страшно.
Все расплакались, конечно, тут же. Принялись его жалеть, и вот в лице своих высших руководителей решили его притязание поддержать. Ну и, конечно, тут же рядом образовались некие венецианские купцы, которые сказали, что, слушайте, а мы готовы вложиться деньгами в это предприятие. Частным образом. Ну, просто посмотрите, вот вы сейчас в Константинополь плывете, но ведь вам же база-то нужна для того, чтобы высаживаться в Святую Землю. Это вам что, каждый раз вот так вот из Англии, из Франции мотаться? Нет, ну давайте, вот, слушайте, вот это хорошее место, между прочим, Константинополь, мы там бывали. Если вы не бывали, поверьте нам, там удобно очень. Порт большой, город большой. Если вы его себе оставите, вам же ближе будет потом куда угодно ездить. Пожалуйста, хотите в Палестину, хотите в Египет. Все мечты вам будут открыты. А мы вложимся деньгами в это предприятие. И тут уже даже крестоносцы рангом пониже, чем Бонифаций Монферратский, задумались. Читайте. А что мешает-то в самом деле? Это же довольно хорошее предложение. И мы благое дело сделаем, то есть вернем законную власть в целую Византийскую, между прочим, Римскую империю, восточную ее часть, по крайней мере, и себе обеспечим свободный доступ к Святой Земле. О! Вот, но, конечно, от таких посулов устоять было совершенно невозможно, тем более, что с третьей стороны выступил сам принц Алексей IV, который обещал, что после того, как ему вернут престол, он заплатит крестоносцам 200 тысяч марок. То есть это уже совсем серьезная сумма, перед которой невозможно было устоять.
Даже таким крепким христианам, как они.
Конечно, конечно.
Денежки неплохие.
Плюс он обещал сразу после восстановления престола выставить войско в 10 тысяч человек для наступления на Египет и содержать за свой счет 500 рыцарей на постоянной основе в Святой Земле. Ну, то есть 500 рыцарей – это значит минимум 1500 человек. То есть рыцарь, его оруженосец как бойцы, и минимум один паж, который их обслуживает. Целая армия. фактически.
Конечно, да.
Первым сдался Бонифаций Монферратский и подписался под соглашением о походе всего лишь на столицу Римской империи. И дальше, вслед за дожем Энрико Дандоло, который, конечно, буквально принудили, он же не хотел, его принудили фактически.
Да.
Ну, а дальше свои подписи оставили духовные вожди, это епископы Труа, Суассона и Хальберштадта.
А Дандоло принимал во всем этом непосредственное участие, да?
Да, он сам лично ехал, и более того, он там еще и остался на год с лишним, Дандоло, после всего. Вот. Ну и тут, конечно, начались разногласия. Потому что, во-первых, часть рядовых рыцарей, которые и рядовых воинов, которая была убеждена, что участвуют в христовом паломничестве, они, во-первых, немножко офонарили от того, что они как-то оказались в Задаре, и тут выяснили, что в Святую Землю мы вообще не едем, а мы едем в Византию. И часть просто дезорганизованно сбежала из войска, просто от перспектив.
Угу.
И от христового воинства отделился всего лишь Симон де Монфор, один из вождей похода, угу, со своими людьми, просто взял и ушел. Потому что, опять же, этот человек отлично понимал, что дальше он будет участвовать в венецианской авантюре ради венецианцев, ему это было совершенно не нужно. И поэтому он, сославшись на то, что мы сейчас тут нарушим сейчас все христовые заповеди, я уже боюсь. Мне уже это нехорошо после Задара, вообще, я мучаюсь. Да. Он свалил. Я вот сейчас так цинично выражаюсь по поводу того, что вот эти всякие меркантильные, мерзкие. Скажу, что откуда ты знаешь, ты все придумываешь. Это твоя даже не реконструкция, а домыслы твои. Но позвольте, позвольте. Вот буквально только что, в 1201 году, когда вся эта братья собиралась в крестовый поход, вот примерно половина этих сеньоров из Южной Франции, например, которые отправлялись в крестовый поход, они же каялись публично в том, что они грабили аббатства, монастыри и отдельные церкви на своей территории. Угу. Просто грабили военной силой.
Угу.
Если они грабили это военной силой у себя в малом масштабе, то что им мешало сделать еще раз так же в большом? Это была постоянная вообще история, что монастырь, аббатство аккумулирует в себе огромные средства. Во-первых, оно не облагается никакими налогами, это в отличие от рыцаря или даже герцога, который так или иначе, ну, больше, меньше, но обязан уделять центральной власти в это время уже однозначно. То есть ему хоть иногда, но налоги приходится платить. Я имею в виду не лично, а с территории со своей, где он проживает. Лично-то, естественно, как дворянин, не налогооблагаемая фигура.
Да.
А монастырь вообще ничего не платит. Более того, монастырь собирает динарий святого Петра, то есть церковную десятину, и, видимо, отправляет в Рим не все.
Угу.
Ну, как минимум, аккумулируйте средства, имеет возможность их прокручивать. Вот у вас год, эта церковная десятина в монастыре валяется. То есть серьезная сумма. Так вы за год успеете купить себе 2-3 земельных участка, получить с них прибыль и деньги потом отправить обратно в Рим, ну, в смысле, по адресату в Рим, а участки-то земельные, которые приносят прибыль, вот они уже больше никуда не денутся.
Ага.
Поэтому церковь аккумулирует у себя в руках огромные средства, и вот какой-нибудь шампанский граф, посмотрев, как шикарно они живут, ну, сам-то он, конечно, не пойдет на большую дорогу, что за ерунда, а вот какого-нибудь своего младшего вассала, какого-нибудь там Жифруа де Вилардуэна, отправить грабануть монастырь, ну так, чисто чтобы немножко они поделились.
Почему бы и нет? Да.
Более того, это вот с 11 века продолжается постоянно вообще. Все эти люди регулярно занимались тем, что грабили собственных попов. Ну, попы грабили их, как они считали, а они потом попов военной силой, вот и все. Вот, ну и, как мы видим, крестовый поход вторично и уже в последний раз поменял маршрут.
Угу.
Не нужно думать, что эта идея ограбить Константинополь, захватить часть византийских земель была новая. Мы отлично видим, что с византийцами с 11 века, во-первых, воевали в Южной Италии и на Сицилии норманны. Рожер Гвискар, Боемондо Таренский и все эти прекрасные люди. Они, вот Боемондо Таренский прямо воевал с Византией на византийской территории. То есть в Хартленде, не в Италии, которая, в общем, как бы мы могли сказать, дальняя колония, а прямо там, в Хартленде. Точно так же конфликты с Византийской империей начинались прямо во время Первого крестового похода, которые доходили до прямых боевых столкновений. И в дальнейшем ничего, в общем, не поменялось, а наоборот, только усилилось. Все видели, что Византийская империя слабеет. Она уже не представляет из себя той сокрушительной мощи, какой она была в VI веке, и даже какой она была в начале XI века, когда находилась там буквально на пике могущества, вот там вот, начиная царствование Василия II Болгаробойца и несколько позже, когда с ней ни одна европейская держава какой там тягаться, даже посмотреть в ту сторону было страшно. Потому что, во-первых, такая территория, такая военная мощь чисто мобилизационная и такая военная организация, которая даже не снилась вообще в то время в Европе. Теперь все было немножко не так, потому что только что буквально в 1190-х годах от Византии отвалилось целиком вся Болгарское царство. То есть, ну, тогда еще не царство, а Болгария, она полностью отпала от Византии и образовалось снова Второе Болгарское царство во главе с царем Калаяном. И византийские императоры вынуждены были, во-первых, воевать с ними напрямую. Во-вторых, в Македонии и Фракии поднимаются восстания, которые поддерживают болгары. Потом, когда болгаров признают царством, они их перестают поддерживать, восстания подавляют, уничтожают зачинщиков. Но это же не добавляет никаких сил империи. То есть, по факту, каждая деспотия, каждая территория – это было, ну, такое условно независимое в себе государство со своими интересами, с интересами, самое главное, своей знати, которая эту территорию возглавляет, которая далеко не всегда и чаще всего не пересекается с интересами центров Константинополя. Есть Константинополь, который заинтересован в том, чтобы и дальше доить со всех налоги, которые вообще непонятно куда идут. То есть, простой народ, купечество, ремесленные низы и даже аристократия, а особенно локальная местная аристократия, вообще не понимает, зачем отдавать деньги в Константинополь, где их все равно разворуют. Это самое главное.
Что-то мне это напоминает.
Да, потому что там есть система, которая умеет прощать, есть несколько десятков семей, которые управляют буквально всем. Да, они богатеют день ото дня, но это никак не сказывается в хорошем смысле на благосостояние. Да бог с ними, с подданными. Вот нас, хороших людей, мы же тоже, между прочим, знать.
Да.
Нам от этого вообще никакой пользы. То есть Византия слабит, а значит, не только можно, но и обязательно нужно от нее еще чего-нибудь оторвать. Угу. И начиная со Второго крестового похода, вот эти вот маленькие локальные конфликты с Византией, это, в общем, рутина, это постоянно какие-то набеги, постоянно какие-то конфликты. И, наконец, во время Третьего крестового похода византийцы в союзе с Саладином, и что, вот, как я уже говорил, должны были припомнить, и вот-вот припомнят. Для этого на Западе разработали вот именно вот уже в это время конкретную теорию о том, что война со схизматиками православными – это тоже справедливая Божья война. То есть раньше про такое даже заикнуться нельзя было. Какая-то Божья война. Нет, ну, конечно, воевать-то пожалуйста. Кто же вас остановит-то? Мы бы, конечно, хотели, но видим, что не справляемся. Но объявлять это справедливой войной нельзя. Ни в коем случае. И вот схизматики православные признаются постепенно еретиками, и Иннокентий III, по словам английского хрониста Роджера Уэндворта, это христиане, которые отказываются повиноваться власти святого Петра и препятствуют освобождению Святой Земли, то есть являются хуже сарацин. Конечно, Иннокентий III прямо не одобрял захвата Константинополя. То есть не было такого, чтобы сказать, что все на Константинополь. Прямо своей энцикликой, прямым текстом благословил бы изменение маршрута крестового похода. Но исходя из всех изложенных документов и нарративных источников, мы понимаем, что да, он был заинтересован в изменении маршрута, соблюдая при этом видимость приличий. Это было очень важно, конечно, потому что папа – это не просто политик, это не просто финансовый магнат, как бы мы его сказали, это еще и очень важная публичная фигура. То есть каждое его слово, каждое его публичное действие вызывает огромный, как мы сейчас сказали, пиар-эффект. Поэтому папа всегда обязан был соблюдать, вот лично он, видимость приличий и то, что его курия не нарушает собственных предписаний. А под ковром там, конечно, происходило всякое. Это было не публично, поэтому публичные функции папа исполнял вот куда более свято, чем духовные функции. Было повторено еще раз, что да, венецианцев-то мы отлучили. Вы прощены, так как вас венецианцы вынудили напасть на христианские земли, но в дальнейшем этого делать нельзя. И тут папа великолепно оговаривается. То есть, даже если это в католический официоз проникло, нужно, точнее, даже не нужно, а невозможно представить, что конкретно папа имел в виду в полном смысле. Оговорка важная, слушайте внимательно. Итак, нельзя нападать на христианские земли, разве только они сами станут необдуманно чинить препятствия вашему походу, или же представится какая-либо другая справедливая и необходимая причина, по которой вы сочтете нужным действовать иначе.
Молодец.
То есть, о чем это? Они первые начали. Вот тогда можно, если они первые начали.
Волки, кто сожрал овцу? Она первая полезла.
Первая полезла. Я, конечно, не думаю, что Иннокентий III был уверен в том, что Исаак, прошу прощения, да, ну, Исаак Ангел и его сын Алексей IV, взойдя на престол, немедленно принудят патриарха к унии. Я думаю, что папа все-таки был несколько более здравомыслящий. Но как только во главе окажется прямой ставленник, который зависит от папского престола, вот тогда воздействовать на патриарха можно будет уже совсем по-другому. Вот Гюнтер Перисский из Эльзаса хронист, монах, естественно, он был хронистом аббата Мартина, который присутствовал в лагере крестоносцев. Собственно, это был один из, как мы помним, послов, который из лагеря крестоносцев ездил к папе Римскому договариваться о не совсем полном отлучении всего коллектива. Угу. Вот с его слов записано так, что верховный понтифик с давних пор не любил Константинополь и очень хотел, чтобы он, если возможно, был завоеван, внимание, без кровопролития католическим народом. Завоеван без кровопролития католическим народом. Каково?
Отлично. Ну уж, если случилось кровопролитие, отмолим.
Ну, придется, что грешили. Да. По этому поводу вот это я подсмотрел у Заборова. Я такого, честно говоря, не видел произведения, но он приводит южно-французского поэта Гийо Прованского, который написал сатирическое произведение, которое называется просто «Библия».
Интересное название для сатирического произведения.
Да, где Иннокентий III прямо разрешал поход на Константинополь. Это, конечно, подано в виде некой шутки, остроты, но в каждой шутке, известно, есть только доля шутки, а все остальное, оно обычно правда. И вот в апреле 2003 года крестоносцы отъезжают из Задара на остров Корфу. Где-то 25 апреля из Задара туда же прибывают две галеры, которые привозят Алексея IV на Корфу. И там, во-первых, подписывается окончательное соглашение между византийской стороной и крестоносцами. Так как у Алексея IV нет никаких денег вообще, кроме тех, которые ему немцы дали, немножко дойчмарок, то ему договариваться с окружающими можно было ровно одним способом. Он начинал раздавать векселя. Он, конечно, сразу занялся подкупом баронов, потому что это же был византиец, он же кое-что знал про интриги. Немножко больше, чем мы с вами, я вас уверяю. И поэтому он принялся просто сепаратно, вылавливая всех этих вельмож. Одному обещал 900 марок, графу де Сен-Полю, например, обещал 600 марок, графу Фландерскому 900 марок. И вот так вот он уже раздал авансов сверх тех 200 тысяч, которые он обещал вообще по договору, лично каким-то господам, что-то, по-моему, еще 1050. Я сейчас точно не помню, но векселей там было изрядно. Когда он должен был уже не всему войску, а конкретным господам по отдельности. Ну, чтобы они его лично поддержали, если что. Такая вот личная гвардия. Это вот была третья точка после острова Лидо, остров, то есть остров Лидо, Задар, остров Корфу, где еще одна часть крестоносцев отделилась от войск. Она была не очень большая, но, тем не менее, часть ушла. Потому что ехать теперь в Константинополь опять, вот ровно по тем же самым причинам, в чужой авантюре эти авантюристы участвовать не хотели. Они хотели в своей авантюре участвовать. Часть вернулась домой, часть попыталась добраться до Святой Земли. Да, часть, я повторюсь, этого крестового похода, она реально приплыла в Святую Землю.
Угу.
Потому что часть людей стартовала вообще из Марселя, из Южной Франции. Часть воспользовались пизанскими генуэзскими флотами. Они, да, доезжали до Святой Земли. И, ну, это, конечно, это были какие-то маленькие разрозненные отряды, но, тем не менее, они вливались в общее крестоносное войско, которое было с той стороны Средиземного моря. Вот оппозиция, которая отказывалась плыть, по мнению известного болгарского специалиста Борислава Примова, объясняется в первую очередь опасениями части рыцарей и сеньоров, что материальные блага, которые достанутся крестоносцам в случае успеха, будут захвачены главным образом кучкой их предводителей и венецианцев, в чем я, уважаемого болгарского коллегу, полностью поддерживаю. А вот за признание договора между византийским претендентом и крестоносцами высказался, например, аббат де Лочедио. Напомню, это еще одно доверенное лицо папы. Он как раз высказался в том смысле, что захват Константинополя – это не только благое деяние, но еще и хорошая база для атаки на Святую Землю. Вот он как раз полностью повторял идею, которую высказали венецианские коммерсанты. Видимо, в доле был.
Тоже не дураки, да.
Видимо, в доле был. И вот тогда Вилурдуэн описывает очень трогательную сцену, когда часть войска, которая уже собиралась уезжать по домам или непосредственно в Сирию, или в Египет, вот тогда обе части воинства сошлись в некой долине, и бароны, стоявшие за поход на Константинополь, припали к стопам тех, кто противился этому, и сильно всплакали, и сказали, что с места не сойдут, пока остальные не дадут обещания не покидать их.
Отлично.
Все-таки есть что-то в этой старорежимной публике, в дворянской, в аристократической, выражаются красиво.
Да, да.
Словом...
Как в художественном фильме «Угрюм река», помнишь, там чечен на лодке плыл, чужие письма читал.
Да.
Хорошо пишет, сволочь.
Словом, крестоносцы, вот та часть, которая собиралась уйти, но не ушла, согласилась остаться в войске до 29 сентября 2003 года, то есть до истечения срока договора с Венецией, включая отсрочку. Вот после чего 24 мая 2003 года отплыли из Корфу, обогнули Пелопоннес и взяли курс на Константинополь. Вот тут уж мало кто помнит, сколько было взятий Константинополя.
Взятий?
Взятий.
Наверное, я только одно знаю.
Это их было два.
Ну, когда турки напали.
Нет-нет-нет, в рамках этого крестового похода. Их было две штуки. Сейчас я их поочередно вам открою. Это прекрасный еще один урок волшебной мир Средневековья. Положение Константинополя и конкретно Алексея III усугублялось тем, что к началу XIII века византийский флот практически утратил боеспособность. То есть вот та военно-морская мощь, которая в свое время была буквально доминирующей фигурой на Средиземном и Черном море, в общем, к этому времени превратился в какое-то такое очень эфемерное нечто, потому что часть кораблей сгнила просто и была непригодна к выходу в море. Часть кораблей прямо числилась в составе флота и вроде бы считалась боеспособной, но, как это говорят, в третьей степени пригодности. То есть без ремонта они вообще не могли выйти в море. Ну и где-то там 20% в самом деле содержались прилично и могли воевать. Это же была просто кроха. Вот Никита Ханиад пишет, что адмирал Михаил Стрифон имел обыкновение превращать в золото не только рули и якоря, но даже паруса и весла, и лишил греческий флот всех больших кораблей.
Что-то молодец какой.
Что-то мне это напоминает.
Да, все знакомо.
Ну, недавно же мы Третий Рим-то.
Да, а четвертому не бывать.
Когда Алексей III узнал о том, что флот франков приближается, он велел поправить 20 сгнивших судов, потраченных червями. И что характерно, известно, что крестоносцы приближаются, известны их конкретные намерения. И вот давайте перечислим те провинции, которые прислали в помощь митрополии войска. Их нет. То есть нет ни одной вообще провинции, которая прислала бы воинский контингент на защиту столицы. Потому что всем эта столица была уже очень сильно не нужна.
Отличная ситуация.
И вот 23 июня Венецианский флот оказался на рейде Константинополя. Вердуэн писал так. Так вот, знаете, что они, то есть крестоносцы, долго разглядывали Константинополь. Те, кто его никогда не видел, ибо не могли вообразить себе, что когда-либо на свете мог существовать такой богатый город. Никто и представить себе не мог, если бы не видел собственными глазами и длину и ширину города, который главенствовал между всеми городами. Вот так, по самым скромным подсчетам, население Константинополя в это время равнялось приблизительно 200 тысячам человек.
Угу.
Сам город был обнесен минимум двойным обводом стен. Иногда тройным обводом стен, имея мощные форты, в своем составе очень мощные башни. Словом, это город, во-первых, так настолько защищенный и настолько населенный, что если провести просто мобилизацию личных граждан и вооружить их из арсеналов, то только один город мог бы поставить на стены где-то около 10-15 тысяч человек, не считая, собственно, воинских контингентов, которые там стояли, и именно Варяжской императорской гвардии и так далее.
Эти тоже там были, да?
Да, конечно. Это, собственно говоря, единственный, кто вообще этот город в итоге защищал.
Угу.
То есть, конечно, все эти горожане, как бы они там не были вооружены, они в поле бы ничего не смогли сделать с рыцарской конницей. Но на стенах совсем другое дело. Туда на лошади не заедешь.
Да. Бросать камни на бошки любой может.
Да, это не мешает вообще никак. Для этого какое-то большое воинское искусство не требуется. То есть, город вместе с профессиональными военными мог бы только один город вообще без участия всей остальной Византийской империи. Выставь где-то, наверное, 3-4 тысячи профессиональных военных и около 15 тысяч ополчений. То есть, 18 тысяч – это больше, чем было во всем крестоносном войске.
Угу.
Учитывая длину стен, безумную совершенно, и то, что его невозможно такими силами блокировать, какой был у крестоносцев,
да,
они могли бы осаждать его до сегодняшнего дня. Фактически. Просто взять его бы просто невозможно было его взять такими силами. Они Сен-Жан-д'Арк осаждали 2 года, которые в 10 раз слабее, чем Константинополь. Просто потому, что те, кто сидел внутри, собрались защищаться.
Угу.
Вот посмотрим, что тут теперь было. Во-первых, Алексей III выслал своего делегата, а делегатом был некто по имени Никола Росси. То есть, это был человек из Милана, ломбардец.
Коля Красный.
Да, Росси. То есть, да, мы просто видим, что в окружении императора уже огромное количество иностранцев, которые в том числе выполняют важные дипломатические функции. Внутри самого города, да, был итальянский квартал. И, естественно, люди из итальянского квартала в ответ на призыв в ополчение даже не пошевелились. Да зачем еще?
Все тут удумали.
Вот. Ну и тут, конечно, что-то Алексей III заподозрил. Он заподозрил, во-первых, что он довольно зря нахамил папе. И он предложил уже лично баронам договариваться, и что он предоставит все необходимое для продвижения в Святую Землю. То есть, двигайтесь, пожалуйста, дальше. На что ему сказали, что мы, конечно, двигаемся дальше, а не раньше, чем ты сложишь себя корону. Июля 2003 года венецианцы взяли штурмом Золотой Рог, как раз взяли башни, которые запирали цепь на Золотым Рогом, опустили ее, и отряды крестоносцев высадились в Галате. Это предместье Константинополя непосредственное. Вот после чего атаковали укрепление столицы. И на следующий день воины Алексея III, которых он выгнал буквально в поле, ну, я даже не могу сказать, что было сражение какое-то. Они просто вот вышли в поле, увидели конницу перед собой, развернулись и зашли обратно. То есть сражение как таковое не состоялось. Ну, возможно, кто-то перестреливался из луков, из арбалетов, что-то какое-то такие были предварительные ласки.
Это поумнее поступок, чем в битве при Винтерфельске.
Да, да. Вот дальше крестоносцы разделились на 7 штурмовых отрядов, на 7 осадных лагерей, которые каждый выставлял штурмовую колонну. И начали вести приступ. Война длилась примерно 10 суток. Воевали против них, ну, это, во-первых, наемники лично императора Ромеи, греки. Это, конечно, датчане с англичанами из Варяжской гвардии. И вот что важно. Пизанские колонисты. Потому что вот кто оказался на стенах, так это непосредственные противники Венеции. Это, конечно, пизанцы. Вот они, да, они серьезно сражались. Однако 17 июля рыцари смогли взойти на стены, и завязалась схватка, которая закончилась тем, что, во-первых, взяли около 20 башен и примыкающих к ним стен крестоносцы, а потом, чтобы никто не смог подойти к ним с той стороны, со стороны города, они принялись кидать в город факелы со стен. И участок города, примыкающий к месту прорыва, загорелся. То есть никто не смог прийти на помощь в итоге обороняющимся. А обороняющиеся, что самое главное, не очень-то пытались обороняться, потому что Варяжская гвардия довольно давно не получала зарплаты.
Угу.
И когда крестоносцы вышли уже, собственно, в город, вот отряды Василевса, которые увидели франков, просто начали разворачиваться и уходить. После чего Василевсу пришлось очень быстро убегать из города, прихватив те ценности, которые он мог прихватить. Ну, благо город, он просто гигантский по средневековым меркам. Он и сейчас-то, даже если посмотреть старый город Стамбул, он очень большой, его так просто пешком не обойдешь даже. А по средневековым меркам это вообще город невероятный, потому что ни один из крестоносцев ничего даже близко сопоставимого в жизни никогда не видел. Потому что, ну, что такое какой-нибудь Марсель? Или, не дай бог, какой-нибудь там Суассон или Каркасон? Ну, там жило по 3-5 тысяч человек в это время.
Так называемый город, да.
Это еще большие города считались, потому что Каркасон – это большой город.
Угу.
Он где-то примерно где-то так метров, наверное, ну, хорошо, где-то около километра, метров на 500, вот так вот.
Ну, это же чисто разница, как я не знаю, как между пришельцами. То есть, если там живет 200 тысяч человек против трех, а они же все жрут. После этого они все срут, то есть это надо вырастить, обеспечить подвоз, распределение, продажу, канализация.
Очистка улиц.
Застрелиться, да.
Вот, да.
Войска сидят, почта, я не знаю, государство, налоги, ремесло, застрелиться, нет, не это, никакого сравнения вообще.
Там в Европе в это время был ровно один большой город, по-настоящему большой, это Париж. Это аномальный совершенно город вообще в европейской истории средневековья, потому что там вот к началу 13 века около 40 тысяч человек проживало. То есть примерно как в нашем Киеве. Тоже, кстати говоря, еще один аномальный город по средневековым меркам. 40-45 тысяч человек. Возможно, вместе с предместьями, потому что, понятно, есть, собственно, огороженный город, и есть посады вокруг. Возможно, 50 тысяч человек проживало. Но, опять же, это не в одном месте, это вместе с посадами. А тут только внутри стен 200 тысяч человек проживает. То есть там нормальный европеец даже сориентироваться не сумел бы. То есть как куда тут идти? Вот. Но никто, во-первых, не смог догнать императора, даже не знал, где его искать, поэтому Алексей III просто забрал ценности и с частью казны свалил из города. И 18 июля 1203 года слепого Исаака, второго ангела, вывели из заточения и привели во Влахернский дворец, где он был заново посажен на престол. И он тогда же объявил своим соправителем наследника Алексея IV. То есть они получили сразу два императора. Это было вполне в византийских традициях, когда один из императоров своего наследника объявлял соправителем. Это происходило сплошь и рядом вообще. Угу. Причем для этого соправитель вообще не обязательно должен быть родственником.
Угу.
То есть соправитель мог быть кто угодно, если император изволил его назначить таковым.
Пожелал.
Да. Первого. Да, точно. 1 августа его назначили официально соправителем. И тут-то, конечно, Исаак II, который, конечно, много переписывался с Гогенштауфенами и, в общем, продолжал интриговать, но я думаю, что, сидя все-таки в тюрьме, он до конца не был в курсе, какие обязательства взял на себя его сын. И вот тут-то папе рассказали, что, во-первых, придется отдать 200 тысяч марок, во-вторых, я еще лично немножко задолжал, чисто по векселям, вот этим прекрасным людям, где-то еще около 50 штук. И вот тут-то, конечно, уже несчастные греки попали под чужие обязательства, потому что то, что должен был Алексей IV, все остальные об этом были не в курсе. А казну, по крайней мере, известную ее часть, только что уволок Алексей III. И расплачиваться с крестоносцами оказалось нечем. Да, сумели собрать 100 тысяч марок путем введения экстраординарных налогов. Но это же сумма какая-то просто нечеловеческая вообще. Но это в два раза меньше того, что обещали. То есть нужна еще одна такая же нечеловеческая сумма, чтобы закрыть обязательства. Вот, то есть пришлось идти на новый экстраординарный налог, ну а уж это, извините, не потерпело население. Потому что, во-первых, конечно, когда законный император взошел на трон, все вздохнули с облегчением, решив, что наконец безобразие, которое учинил Алексей III, прекратятся. То есть это, вообще-то, банду геть, как Янукович его выперли из страны буквально, посадили нормального, хорошего императора, а нормальный, хороший император занялся в два раза худшими вещами, чем мерзавец-предшественник. Естественно, народ, уже даже не народ, а знать и купцы начали готовить восстание напрямую, тем более, что это дело подогрели сами франки. Потому что так как им не платили, и видно было, что как-то и не очень-то собираются, по крайней мере, в обозримом будущем заплатить, они приняли все, что нужно брать сами. Робер де Клари очень трогательно описывает. Там было такое изобилие богатств, так много золотой и серебряной утвари, так много драгоценных камней, что казалось поистине чудом, как удалось свести сюда такое великолепное богатство. Со дня сотворения мира не видно и не собрано было подобных сокровищ, столь великолепных и драгоценных. И в 40 богатейших городах земли, я полагаю, не было столько богатств, сколько их было в Константинополе. И вот это все принялись грабить. Ну, так как франки все-таки были диковатые люди, они еще раз умудрились устроить пожар в городе, который пришлось тушить всем миром. Никто, сообщает Вилор Дуэн, не смог бы перечислить ни ущерб, причиненный пожаром, ни имущество, ни богатство, которое там погибло и было загублено, ни сказать о тех мужчинах и женщинах, которые там сгорели. Вот дальше Никита Ханиат образно выражается, что город превратился в безграничное вольное море при сильном ветре. Так вот это было по-гречески витиевато сказано, это просто говорит о том, что там вот-вот готов был полыхнуть бунт.
Угу.
То есть плебс на новый бунт был уже не просто готов, они просто ждали свистка зеленого, 3 зеленых свистков.
Угу.
Да, ну а Алексей IV, сообразив, что казна пуста и новые налоги уже просто не собираются, отказался от своих обязательств перед крестоносцами. Он сказал, что 100 штук – это вообще довольно много. Хватит. Хватит вам. Вот более того, оказалось, что нет денег, чтобы даже обещанным продовольствием всю армию снабжать. Еще и продовольствие прекратили подвозить. Ну и тогда старый Дандола сказал Алексею IV: «Крестоносцы однажды вытащили тебя из грязи, теперь они снова толкнут тебя в грязь». Он, видимо, говорил пилигрима, скорее всего, он говорил, но тем не менее. Все все понимают. В последних числах января 1204 года, ну, кинам, скажем так, последнюю декаду, вот так, чтобы взять максимально широкий временной срок, наконец началось восстание. По этому поводу в новгородской первой летописи написано про зажжение Градное и пограбление Монастырское. То есть... Восстание разгорелось настолько неожиданно и бурно, что даже воззвание императора, которое он там из Влахернского дворца рассылал, говоря, что больше налогов не будет, все теперь будет хорошо и гораздо лучше, чем раньше, уже ничего вообще не помогало. То есть разгорелось нечто такое, что буквально за сутки свежеизбранный Исаак II и Алексей IV были свергнуты. А о свергах непосредственно ближайший советник Алексея III и его зять, некто Алексей Дука. Алексей V, получается, Дука по прозвищу Мурзуфль, то есть нахмуренный.
Угрюмый.
Угрюмый, да. Он был очень опытный царедворец, прямо скажем, не бесталанный политик. И вот, наконец, банду ангелов вышвырнули. И теперь посадили третьего, нормального императора.
Угу.
Эту банду тоже есть, понимаешь? Вот... Однако простой народ тут оказался несколько более неуправляем, чем можно было себе представить. Потому что ровно на волне восстания простого ратника Николю Канова. Николу Канова избрали императором по сам народ.
Угу.
И оказалось два императора.
Бардак.
Вот, ну, тут, конечно, вот в этот момент, вот именно в этот момент Алексей V показал себя настоящим нормальным царедворцем. То есть было видно, что не зря его все-таки короновали. Потому что он пригласил Николу Канова во Влахернский дворец, предложив стать соправителем. Тот, как дурак, явился, и ему отрезали голову.
Правильно. Я ждал. Да. Я по трапу, а вдогонку словно лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
Вот, именно так. Ну и где-то примерно в то же время, когда убили Николу Канова, поймали Алексея IV и задушили его в темнице. А Исаак Второй Ангел просто не выдержал всех этих испытаний и помер сам от шока.
То есть справедливость непрерывно торжествовала.
Справедливость безостановочно торжествовала. А вот дальше, конечно, Алексей V совершил трагическую ошибку, потому что пока это все происходило, он, во-первых, принялся укреплять Константинопольские стены, там, где нужно было чинить, подновлять, где нужно подновлять, и, в общем, так у него это здорово получалось, что он предложил крестоносцам в течение недели убраться, ну, в общем, куда хотят, ну, словом, вон.
А они?
Не, ну, а естественно, это Лосидян немножко расстроило, потому что как так?
Куда это мы пойдем?
Во-первых, вы нам должны. Не, ну хорошо, не вы. Вы того, кто должен, убили. Но это ж с вас-то обязательств не снимают никаких. Во-вторых, где обещанное подкрепление? Где жратва, наконец? Что, как ничего? Как нет ничего? Еще и убираться? Ну и, конечно, это был вызов, потому что крестоносцы сказали, что, ну, если вы хотите, чтобы мы убрались, так сделайте, чтобы мы убрались. Тогда мы уберемся.
Накажите.
Накажите, накажите нас. И это, конечно, вот это был, конечно, очень недальновидный ход, потому что нужно было как-то со всем этим воинством договариваться. Да, его нужно было удалять любыми способами, любыми обещаниями, потому что Алексей V не понимал ровно одного. То, что висит гигантский город, который только что поднял восстание и выдвинул народного императора, после убийства народного императора в гробу видел Алексея V. Теперь уже не только провинция, а сам город не хочет, чтобы он там правил. Да, пока он ничего не может делать.
Угу.
Но как только начнется война, никто пальцем не пошевелит, чтобы эту власть защищать. Это, кстати, тоже очень поучительный урок. Нельзя, чтобы власть превращалась в что-то, что хуже завоевателей. Или, по крайней мере, сопоставимо с завоевателями, когда нет разницы. Эти грабят, так я лучше посижу и посмотрю, потому что впрягаться за таких людей, ну, никакого удовольствия нету. В это время в замке у шефа, то есть в лагере крестоносцев, происходили невероятно бурные события, а именно Энрико Дандола, Бонифаций Монферратский, Гуг де Сен-Поль и прочие замечательные предводители крестоносцев, да, естественно же, Фруа де Велардуэн и прочие, делили Константинополь. Что кому достанется? И также прикидывали планы на будущее, потому что же то, что они захватят сейчас Константинополь второй раз, это было совершенно понятно. И нужно было как-то пойти дальше Константинополь, потому что столько замечательных городов. Посмотрите, Фессалоники, Афины, Эдесса, черт возьми, это же все можно забрать. И даже более того, обязательно нужно. Угу. И вот они занимались тем, что они как они это все будут делить? Конечно, венецианцы ненавязчиво напоминали, что мы нам еще немножко должны. Тогда был избран координационный совет из 12 человек, 6 венецианцев и 6 рыцарей, угу. Которые вот еще даже вот стены Константинополя стояли нетронутые, а они уже все поделили. Конкретно. Император, новый император Константинополя, получит титул, трон и четвертую часть всех кварталов города. А, соответственно, все остальное разделят пополам венецианцы и остальные крестоносцы. Ну, там между собой как хотят поделят свою половинку. То есть венецианцы молодцы, потому что они оставили фактически императору титул. То есть, да, имперская территория и крестоносная территория Константинополя вместе были больше, чем территория венецианцев. Ну, понятно, что условно 25%.
Оккупационные зоны.
Да, 25% за императором, угу. И это оставшегося 50% за крестоносцами. То есть, итого это больше, чем у венецианцев. Но венецианцы – это одна монолитная сила, а крестоносцы – это каждый сам по себе. Угу. Поэтому они оставили крестоносцам императора с титулом, ну, фактически без возможности управлять. И, по крайней мере, без основной массы налогов. Потому что все эти налоги, повторюсь, будут распылены по куче сеньоров. Угу. И вот 9 апреля 1204 года, это и Велардуэн описывает, и Робер де Клари, был предпринят морской штурм города. Вот. Но он был организован не очень хорошо, и самое главное, не учитывал погодных условий, потому что, во-первых, поднялось волнение, а во-вторых, ветер дул от города. То есть приходилось на веслах подгребать к башням и стенам, после чего удержать там корабли было никак нельзя, ну просто потому, что волна подкатывает и откатывает, и корабль оттаскивает от стены, а потом бьет его об эту самую стену. И очень много народу погибло, просто перепрыгивая на башни, не долетая до них, или оказываясь в одиночку против пизанцев, англичан и датчан, и греков, которые наемники сопротивлялись все-таки еще. В новгородской первой летописи написано, что было перебито около сотни латинян. Но опять же, вот новгородская первая летопись – это удивительный памятник, потому что он вот вроде бы совершенно другой земли, издалека, но он так точно и подробно все описывает, что понятно, что это или сам человек видел, или писал со слов тех, кто непосредственно там присутствовал, потому что русские купцы, повторюсь, там находились на постоянной основе с X века. То есть первый штурм не удался, и через 3 дня, 12 числа, был предпринят новый, на этот раз комбинированный штурм, венецианцы ударили с моря, а крестоносцы с суши, уже по отработанной ранее в первый раз схеме. И вот этого-то штурма выдержать грекам не удалось, потому что те силы, которые были внутри города, невозможно было растянуть на такую территорию, то есть в каждом месте оказывалось довольно слабая группировка, которая гарантированно не могла удержать крестоносцев. То есть, да, в каких-то местах штурм отбивали, но где-то Франки закреплялись на стенах и продвигались вперед. Ну, конечно, тут я не могу сказать, что ничего плохого конкретно про воинское мастерство европейских рыцарей. Потому что, ну да, там мало народу, но это же стены невероятной мощности. Просто невероятно. Просто залезть, даже если тебе там никто не мешает. Как-то, особенно в доспехах, как-то уже как-то зачешешься. Ну, просто потому, что если ты упадешь с лестницы, тебя потом ни одна больница не соберет. А упасть можно запросто, даже если тебе не помогают. А там могут помогать. Даже один человек с топором, который сидит за крепостным зубцом, а ты в это время лезешь, перебирая руками, ты же нормально защищаться не можешь. А он тебе когда даст по черепу этим топором? Ну, и там с огромной вероятностью он попадет. С огромной вероятностью. Какой бы ты там фехтовальщик ни был, ты просто в крайне невыгодном положении, потому что он-то стоит на двух ногах и целится на то.
Поверни его!
Да! А за первым обводом стен второй обвод стен. То есть нужно, во-первых, слезть с этой стены или бежать до ворот до следующих, пытаться их вышибить, при том, что тебя сверху с двух сторон будут стрелять, как в коридоре, или перетаскивать штурмовые лестницы, при том, что опять ты стоишь на нижней стене, по тебе со второй верхней стене тоже стреляют безостановочно. Опять же, да, их может быть там немного, но когда лично в тебя летит там 2-3 арбалетные стрелы...
Одной может оказаться достаточно.
Да, и как-то про всех остальных ты уже не будешь думать. Тебе лично это очень неприятно. И вот нужно перетащить лестницу, спустить ее вниз, поставить и заново штурмовать. Вот они, однако, умудрились... примерно к 13 апреля за сутки штурма прорваться крепко за стены и открыть ворота, после чего в ворота въехала конница уже. Как описывает Робер де Клари, это очень ценный источник в качестве антропологического источника, то есть это военной антропологии, что испытывал рядовой участник штурма, когда они оказались за полным обводом стен уже в городе. А все хором остановились и не могли сдвинуться с места, потому что думали, что сейчас вот все эти люди, которые есть в городе, бросятся на них. А если они бросятся, то на этом, в общем, все. Хорошо, если удастся живыми уйти. Постояв некоторое время, отдышавшись, крестоносцы обнаружили, что нет ни баррикад на улице. Никто в них не стреляет из окон, никто не кидает черепицы с крыши. Вообще ничего не происходит. Вот так подфартило.
Вот свезло, так свезло, да.
Ну, дальше, конечно... Дальше начинается спекуляция, конечно. Потому что говорят о том, что в городе устроили страшную резню и просто там перебили какое-то чудовищное количество людей. Об этом пишет Никита Ханиад. Понятно, он грек, он там был, он чудом унес ноги оттуда. Потому что... Он предвзят, безусловно. Потому что если мы посмотрим на, например, анонима из Хальберштата, а это, повторюсь, человек, который писал прямо со слов епископа, который там был, он говорит, что там было убито не более 2000 человек. То есть это, конечно, кто-то говорит, что мало. Так это каждый десятый, извините, пожалуйста.
Да, это...
Ну, каждый сотый, извините, пожалуйста. Все это очень много. То есть... Да, резня была. Но, конечно, говорить, что там они вырезали весь город... Ну, это нет, это, конечно, это не просто преувеличение, это было бы преувеличение грехов католической церкви, которые так велики, совершенно сверх абонемента. Зачем это надо делать? Уже 2000 человек – это страшная цифра, совершенно конечно. Страшная цифра. Тут же опять нужно отчетливо обозначить, где эта резня происходила. В первую очередь бросились резать. Во-первых, в еврейский квартал. Во-вторых, в мусульманский квартал. Ну, они все-таки против мусульман собрались воевать, а вот да. они. То есть, о топографии города к тому времени крестоносцы имели детальное представление, потому что они там просто уже побывали один раз. В мусульманский квартал, в еврейский квартал и к пизанцам. Ну, византийцы, венецианцы наведались. И, конечно же, принялись грабить церкви. И вот церкви-то грабили в первую очередь. Не рыцари. А епископы, которые были в свойском. То есть, нет, конечно, рыцари там тоже занимались тем, чем попало, естественно. Просто нет, основное ограбление христианских святынь в Константинополе производили представители Римской католической церкви. Ну, опять же, кто представляет себе епископа, это такой человек в смешной шапке, с таким, значит, с посохом этим, с пасторским. Нет, это все были поголовно все это были не просто дворяне, а аристократия, причем аристократия военная. Они были точно так же в доспехах, со шлемами, опоясанные мечами, все как положено. Вот, эти епископы, они нормально, как боевые мракобесы, лезли на стены и шли в атаку.
Молодцы.
Вот, и точно так же они бросились грабить.
То есть... Христиан, это важно, да.
Да, то есть к тому времени не было, наверное, ни одного, хоть сколько-нибудь значимого монастыря в Европе, который не имел бы каких-то святынь, вывезенных из Константинополя. Потому что, во-первых, конечно, вывозили святые мощи разнообразные и прочие святые реликвии. Потому что это же не просто прикольная штука.
Туринскую плащаницу тогда притырили, нет? Она там где-то над воротами была замурована.
Вот, да. Это же не просто прикольная штука. Это...
18 голов сертифицированных Иоанна Крестителя. Я одну видел. В городе Шартре, она там за стеклышком. Я видел мощи Святой Магдалины, там какой-то этот...
Кусок пальца.
Фаланга от пальца был разочарован. А голова Иоанна Крестителя, как надо, там полчерепа отпилено. Производит странное впечатление. Еще у них были покрова Богородицы в этом, в Шартре, в соборе. Когда французский пролетариат восстал, попы быстренько порвали их на три куска и спрятали в разных местах. Пролетариат два нашел и уничтожил.
А третий не осилил.
Я подозреваю, вместе с попами, да. Когда вот я под рассказы о советской власти очень люблю читать про французскую революцию.
Да, ну, в общем, вывезли невероятное количество святых мощей и артефактов. А это же, повторюсь, не просто прикольная штука, это... То, что теперь называется аттракцион, то есть то, что attractive, то, что привлекает публику, а значит, это будут паломники, это будут деньги.
Деньги, да.
Вот этот как раз епископ Мартин, он, как говорят, вернувшись домой, вез перед собой телегу. Телегу с ништяками.
Молодец.
Ну и, конечно, вот что нельзя вообще простить никогда, наверное, в мировой истории... Вот этим парням и Римской католической церкви, которая возглавила данный поход, это уничтожение, наверное, 90% античного наследия, которое сохранялось в Константинополе со времен настоящей Римской империи. Потому что кое-что утырили венецианцы. Вот эта знаменитая квадрига, которая сейчас стоит в Венеции, это произведение еще античного скульптора.
Это не она, кстати. Она настоящая спрятана.
Не, ну понятно, что естественно, что настоящая, то уже теперь на солнышко не выставляют.
Ее потом Наполеон у них подрезал.
Ой, да там вообще ее кто только не подрезал. Она пропутешествовала преизрядно, потому что, во-первых, сначала ее подрезал Александр Македонский. Потом ее подрезали римляне и отвезли в Рим. Потом ее из Рима забрал Юстиниан, потом она оказалась, собственно, у входа в ипподром. Потом ее утащили венецианцы, потом венецианцев ее утащил Наполеон, а потом ее утащили у Наполеона обратно после падения в 1814 году.
Натурально переходящее знамя.
Да.
Сам собор Святого Марка прекрасен. Я когда приступил к изучению, он такой красивый, но какой-то странный. Он облицован какими-то плитами зелеными. Розовыми, желтыми. Там, понимаешь, там же вроде Италия, у них у всех со вкусом и дизайном такой порядок, что и сейчас-то Уотера берет. А тут что-то непонятное. Так оказалось, что это могильные плиты из Константинополя, вот натащено и красиво облицовано.
Расставлено в разном порядке.
Здорово придумали, да. И колонны у них там стоят, они их тоже приволокли. Третью утопили возле
причала. По дороге.
Так и не подняли.
Да, чёрт с ней.
На две стоят. Там провинились. Провинившихся венецианцев вниз башкой закапывали живьём, блядь. Все ворованное, абсолютно вот все притыренное.
Не, ну я говорю, что венецианцы еще молодцы в том смысле, что они догадались-то притырить.
Да.
Потому что уничтожить. Франки просто, ну, например, там была статуя Геры золотая.
Может, смотреть на нее что ли.
Ее просто порубили на куски, переплавили. И обратили в звонкую монету, да никому даже в голову не приходило, что она в сборе стоит не просто дороже, а караул насколько дороже. Была сожжена Константинопольская библиотека.
Молодцы.
То есть, вот то античное и, собственно, византийское наследие, которое мы сейчас могли все изучать все хором, мы теперь не можем изучать все хором, просто потому что его физически нет. Там уцелели там какие-то крохи меньше процента, которые удалось вытащить.
Козлы.
И по этому поводу Поль Риан такой был французский историк. Он прямо издал, по-моему, двухтомную книгу, которая так называется «Список священных трофеев из Константинополя». То есть вообще не стесняясь.
Угу. Ну, трофеи же.
Священные.
В бою взяли.
Священные, ну, священные, ну, священные, ну, трофеи, ну, что теперь? Да, Гера Самосская. Собственно, это, вот статуя была уничтожена. Собственно, Лисиповский, уже Геркулеса уничтожили. Лисип — это тот самый скульптор, который квадригу сделал. Уничтожили Лисиповского Геркулеса. То есть урон мировой культуре вот там, конечно, был нанесен, ну, сопоставимый с разорением Рима в V веке. Может, даже больше, потому что Рим существовал как столица несколько меньше, чем Константинополь. Все-таки это еще плюс 800 лет накопления культурных богатств. И это, конечно, был чудовищный удар вообще по всей христианской айкумене. Я имею в виду, конечно, восточной христианской айкумене. Потому что когда в 1204 году новгородцы увидели, что там произошло, и вот это вот сказание о разорении Царьграда, это фактически предвестник апокалипсиса буквально для всей Руси. То есть это произведение было известно не только в Новгороде. Потому что, во-первых, конечно, Константинополь – это как раньше Рим был Урбис и Торби, то есть город и вселенная одновременно, потому что все, там, не знаю, какой-нибудь там, вот как раз все происходило в царствовании, в княжении великого князя Всеволода Юрича в Суздале, вот Всеволод был великим князем, там был великий князь какой-нибудь там Андрей Боголюбский до него, в это время там какой-нибудь Константин Рюрикович, какой-нибудь там князь был, Рюрик Ростиславич, кто угодно. Вот все они знали, что есть империя и есть император, который является, самое главное, держателем православной вселенной. Это катехон, который удерживает вообще мир от пришествия Антихриста. И вот этой империи буквально в течение месяца не стало. Раз и нету. И нету императора, и нету... Да, остался патриарх, императора нету, предстоятеля за него. И вот ровно после этого у нас вся наша территория вот буквально оказалась в идеологической пустоте. Это нельзя забывать, потому что вот пришествие монголов было воспринято как то, что было предрешено в 1204 году. Это были всадники апокалипсиса, которым, по большому счету, даже сопротивляться грешно. Ну, потому что если уж конец света, то уж это, наверное, Бог так распорядился. Угу. А если вы против Бога, это чего это? Вы с ума сошли, что ли? Поэтому, конечно, удар был еще и идеологически безумной силы. Ну и, конечно, да, тот путь из варягов в греки, который все еще функционировал, ну, потому что и варяги остались, и греки остались, а также удобный Днепр, по которому можно было что-то перевозить. Он затерял еще больше, просто потому что во время этой вот войны безумной, которая разгорелась сразу после этого, там просто стало не с кем торговать вдруг. Нечего стало оттуда вывозить, нечего стало туда возить в силу падения платежеспособного спроса. То есть еще был, конечно, и страшный финансовый удар, в том числе и по Руси. То есть вот одним этим движением буквально Папа Римский сделал всем здорово, и венецианцы, конечно. Ну, дальше поделили землю, как решились. То есть венецианцы получили половину Константинополя, помимо 50% крестоносных. Был выбран император, а императором почему-то не стал Бонифаций Монферратский. А он-то как глава всего предприятия, естественно, на это рассчитывал. Потому что а кто же еще, кроме него? Нет. Императором выбрали Болдуина Фландерского. И он стал утвержденный папой римским. Императором Константинополя. То есть папа римский, узнав, что там вообще было сделано... Угу. Сказал, ай, ладно, что теперь обратно его срендовать-то ваш Константинополь? Нет, зачем? А за... Все теперь, не отыграешь назад. То есть, данное святотатство, а это было именно святотатство, потому что разграбление христианских церквей в любом случае это было святотатство, потому что грабили это не только православные церкви, то есть схизматические церкви, угу. А грабили церкви, которые были построены и освящены до раскола. Угу. А это значит, что они неприкосновенны для христиан абсолютно. Не, ограбили же все. В том числе и то, что было до раскола. Папа Римский это святотатство подписал. Тем, что он благословил императора на царство. Бонифацию, если не ошибаюсь, достались Фессалоники всего лишь. Второй по размеру город империи.
Угу.
Тоже неплохо. Но он, конечно, затаил. Собственно, как это вы себе видели? Я венецианцев уговорил вас не уморить голодом на острове Ледо. Я за вас договорился с Папой Римским, чтобы вас от церкви не отлучал. Я вас всех, в конце концов, организовывал приволок под Константинополь. Мы его под моим руководством два раза взяли. Между прочим, самую сильную крепость известного мира. Я раз, и мне какой-то второй город по значению. А почему так? То есть, естественно, чувствовал себя обиженным. Но почему его не избрали, это понятно. Потому что он был самым влиятельным и сильным из всех крестоносцев. То есть, если бы он с этим влиянием сел бы еще и в Константинополь, всем остальным бы ничего не досталось. Поэтому вполне естественно, что его это от греха подальше, пока было можно, подвинули. Но это имело известные последствия, кстати говоря. И, конечно, сразу они занялись ровно одним. Они принялись захватывать земли вокруг Константинополя. Потому что каждой этой сволочи в кольчуге нужно было по куску земли. И вот тут-то они не учли одного фактора, что их недавние друзья, ну, по крайней мере, естественные союзники, болгары, которые были очень довольны тем, что крестоносцы раздолбали в конец Византию, потому что стало возможным еще от нее кусок оторвать.
Угу.
Они вошли с ними в непосредственное соприкосновение и из естественных союзников немедленно превратились в естественных противников. А вот к болгарам-то тут же побежали все греки, которые были наслышаны о том, что произошли в Константинополе, и с собой, чтобы с собой такое произошло после Константинополя, они совершенно не хотели. Тем более, что уже вслед за Константинополем было взято несколько городов, где себя франки тоже не стесняли ничем.
Угу.
То есть, еще это было молвой приумножено, естественно, греки из провинций побежали все помогать болгарам против крестоносцев. И вот 13 апреля 1205 года сумасшедших все на размерах войска крестоносцев принялось осаждать город Адрианополь.
Что это сейчас?
По-моему, так и называется Адрианополь, если не ошибаюсь.
И? Я в карту посмотрю,
да.
Чтобы свали, нигде это.
Это, собственно, то самое место, где в свое время первый раз разбили Святослава Игоревича греки.
Угу.
Вот буквально там же. Туда пришли болгары. И вот тут-то крестоносцы поступили прям как настоящие мастера войны и все такое. То есть, когда я говорю сумасшедшее войско, там было около 400 рыцарей всего под этим городом. Не считая, конечно, пехоты.
Угу.
Часть рыцарей во главе с маршалом Жуфруа де Вилардуэном осталась стеречь город, чтобы гарнизон не вышел. А остальная часть во главе с императором и Луи де Блуа, Людовиком де Блуа, вышла навстречу болгарам. То есть 300 рыцарей, 300 тяжелых конниц. Ну да, понятно, с оруженосцами, с какими-то наемниками. Возможно, их было 1000 этой самой тяжелой конницы. Может быть, там 1100-1200, но вот не больше. Плюс какая-то часть пехоты. Это было меньше, чем одних наемников-половцев было у царя Калаяна. То есть, у них только половцев было больше, чем всего войск крестоносцев. И они умудрились, во-первых, пересраться. Во-вторых, это прямо пишет Жуфруа де Вилардуэн, когда лагерь принялись обстреливать куманы, половцы. Говорит, произошел великий беспорядок, и часть наших бросилась на половцев. Ну, после чего половцы, конечно, ударились бежать. А рыцари за ними погнались, после чего их многих ранили, и ранили многих лошадей. И тогда они вернулись, и как-то охланув, было признано, что данное действие было очень глупым. Что-то мы протупили, сказали все, да, почесываясь. Да. Что-то мы протупили. И тогда был собран военный совет, где было постановлено, что теперь все войско будет стоять вместе, и ни один не шагнет вперед без приказа. И 14 числа... Когда была угроза снова на нападение легкой половецкой конницы, вот опять Вилардуэн пишет, и как же по-другому стали действовать мы против разумных решений вчерашнего военного совета. А именно, Луи де Блуа вывел свою часть войск где-то около Старыцари. Ну, считай, треть войска, там где-то, наверное, 400 тяжелой конницы, включая Старыцари, сотню рыцарей. И в одиночку атаковал все войско болгарского царя Калаяна, к которому, повторюсь, примкнули провинциальные войска Византии. Просто меньше, а их просто катастрофически меньше. И он просто туда уехал, в эту далекую даль. А прямо вслед за ним собрались и поехали войска императора Болдуина. То есть двумя волнами, их и так меньше было, они двумя волнами поехали в атаку. Естественно, Луи де Блуа окружили, ранили, и в конце концов он от ран умер. Вот. А император нормально поскакал в атаку, снова они увидели половцев. Поскакали за половцами, как это описывает Жофруа де Велардуин, поскакали 2 лие, то есть 8 километров, после чего я вам однозначно говорю, что любую тяжелую лошадь под всадником в доспехах можно будет выжимать. То есть она после такой скачки, вот 8 километров, это значит, что тяжелая крупная лошадь, она не только убежать ни от кого не сможет, она даже атаковать не сможет, то есть ее придется отшагивать по воду и поить, чтобы она просто пришла в себя. Это же не пони смерти половецкая, которой все равно. Вот, естественно, после этого вся эта братья, а именно болгары, греки и половцы, обрушились на крестоносцев, императора взяли в плен, и он в плену умер в итоге.
Удачно выступил.
Его вообще даже не думали отпускать после этого. То есть... Там погибли, наверное, почти все герои взятия Константинополя под Адрианополем. То есть там где-то 2/3 войска просто пропало сразу. Часть, правда, да, опытный человек Жофруа де Велардуэн всех беглецов собрал в лагере, остановил бегство и в полном порядке отвел в Константинополь. То есть их не перебили из-за него, потому что он конкретно всех организовал и просто спас. То есть он забрал всю... Да, надо ли говорить, что пехота вообще не принимала участия в мероприятии, хотя она была... То есть, как нечто бесполезное ее оставили. Хотя именно пехота, как мы знаем, могла бы прикрыть от легких лучников.
Идиоты, блин.
Да. Ну, дальше единственное, что вот, конечно, вот дальше греки немного не рассчитали, помогая Калаяну чуть-чуть. Но об этом чуть позже. Пока просто обозначим, что просто провинциальных византийских войск вполне бы хватило, чтобы вытоптать всех этих крестоносцев. Ну, просто их было настолько больше, чем эти вот горстки, которые приехали из Европы, что их бы вполне... Если бы они хоть попытались бы спасти столицу, их бы там всех бы похоронили. То есть, спаслись бы только венецианцы и те, кто успел попрыгать на корабли. Это вот показала конкретно битва под Адрианополем. Потому что, да, эти вот 1000 тяжелой конницы, которая конкретно была во время осады Константинополя, это страшная сила. Если она правильно организована и переименована тогда, когда нужно. А у них даже единого командования невозможно было организовать, как выяснилось. Тут, конечно, греки не рассчитали. В том смысле, что они, когда бросились помогать Калаяну, они думали, что он на их стороне. Нет. Калаян был на своей стороне. Причем в истории он остался как Калаян ранее бойца. Потому что он сразу занялся тем, что да, вот он устранил крестоносную опасность, и он принялся завоевывать греческие города. Причем там он себя вел ничуть не лучше, чем крестоносцы, а может быть, даже местами и хуже. Ну и тогда все греки, которые только что ему помогали, они к кому бросились? Они бросились к наместнику императора Анрии в Константинополе с воплями «Спасите нас от болгар».
Сумасшедший дом, блин.
Вот, и в конце концов... Греки вынуждены были заключить временное соглашение, ну, греческие провинции вынуждены были заключить временное соглашение с крестоносными провинциями и вместе бить болгар.
Обалдеть.
Да, и побили. Ну, а сама Латинская империя, которая была образована на месте завоеванных греческих земель, просуществовала до 1261 года.
А там что случилось?
А там случилась палеологовская реконкиста. То есть палеологи просто вышибли крестоносцев из Константинополя. Но куски территории, которые крестоносцы взяли, не считая
метрополии.
Они вполне себе остались и местами прожили до конца 15 века, пока их турки не отобрали. Вот, например, герцогство Афинское, там такое семейство Ачиа-Иолли в итоге правило итальянское, с очень красивыми надгробиями, просто великолепными вообще. И вся эта территория стала вообще местом пребывание разнообразных авантюристов буквально со всей Европы, там, начиная с Испании, где это была знаменитая каталонская рота, ну, она называется рота, на самом деле там 6 тысяч человек, целая армия была каталонская на данных землях. В общем, там было много интересного. А вот Византия, несмотря на палеологовскую реконкисту, так никогда вообще от этого удара и не оправилась. Потому что и территориальные приобретения, и политический вес, и экономика, все было подорвано так, что да, византийцы умудрились продлить свое существование еще на 200 лет. Но это уже никогда не была та Византия, какой мы ее знаем как наследница настоящей Римской империи.
Печаль. Ну и тем самым облегчили задачу туркам, да?
Безусловно. Ну, потому что когда турки пришли, это же все-таки уже вторая половина 15 века, а стены Константинополя – это были, да, мощные стены, но это были средневековые стены, которые не были вообще рассчитаны на противодействие тяжелой артиллерии, именно пороховой артиллерии.
То есть, не готовились.
Да, то есть, их просто не на что было перестроить и укрепить так, чтобы они могли бы сопротивляться пушкам. То есть, они их поддерживали более-менее в каком-то порядке, но они просто отстали от времени навсегда. Опять же, просто потому, что перестроить крепость размером с Константинополь, денег у империи просто уже не было. Если бы это была настоящая империя, конечно, они бы подготовились несколько иначе. Но так как это были обрывки жалкие от империи, то уже как бы никаких шансов не было. И именно Европа, благодаря тому, что турки завоевали османы, завоевали Византию, завоевали Константинополь, они невероятно усилились. И после этого, до конца 17 века, европейцам пришлось от турок отбиваться со страшной силой. До Вены доходили.
Да. Кто служил в армии, как говорил Максимус?
Да.
Я служил с тобой под Виндобоной, блин.
Да.
По следам за римлянами.
Вот примерно такая история. Да, ну и, конечно, это был, как я уже сказал, окончательное оформление, фактическое расколы между восточным и западным христианством.
После такого дружить уже было невозможно. Да. Молодец, папа. Интересно, как издалека-то все видится, а? Чего вы там, волки позорные, затеяли и как? Сволочь. Все они там такие, священный вертеп, Лео Таксиль. Отличная книга про римских пап.
Ну, а для меня, конечно, самое поучительное – это все-таки история самой Византии, которая наглядно показывает, что происходит, когда правящий класс замыкается в себе и отрывается от народа, когда народ просто больше не видит никакого смысла в том, чтобы хоть как-то участвовать в жизни этого самого правящего класса, ну, потому что он не участвует в позитивном смысле никак в жизни народа. Приходит горстка каких-то упырей, вот просто горстка упырей, и вся империя под них складывается. Вот буквально вот так вот.
Печально. А как не допустить?
Так нужно, чтобы правящим классом было большинство населения. Только классовый подход спасет нас. Всех. Вообще всех.
Спасибо.
Стараемся.
Мощно. Это поглавнее, чем первый крестовый поход. Пожалуй, что самый главный.
Да, это точно. Ну, на самом деле, это было последнее удачное выступление. Хоть сколько-нибудь удачное выступление крестоносцев, потому что в дальнейшем все эти походы деградировали до мышей.
Ну, уже ни денег, ни личного состава.
Ни интереса особого.
Не пойми чего, да. Круто. Круто. А на сегодня все.